«А ты, Василий, не закис ли?» — спросил меня Марин. «Ну и что?» — сказал я. «А то, что пора съездить в Соликамск, в вотчину Строгановых». «С чего бы вдруг? Мы же с тобой договаривались после Тобольска, или ты не помнишь?» «А ты когда едешь?» «Я туда не еду, поедешь один. И очерк напишешь один, ты созрел». Я в удивлении солонку переставлял на столе и новые места ее отпечатывал, будто конем прикрывал от шаха королев. «Кто же меня пошлет в командировку?» — спросил я наконец. «Посылает наш отдел. Тема наша, а твою командировку я обговорил с КВ».
«С кем?»
«С Кириллом Валентиновичем Кашириным». «И что он?» «Счел мое предложение разумным». «То есть сказал что-либо при этом?» «Ничего особенного», — произнес. «Пусть едет. Он же имеет премию за лучший материал месяца. Свободную командировку. Пусть едет». «Ты что-то не договариваешь?» «Да нет. Темы нашего отдела его не слишком волнуют. Единственное, что культурно-спасительные, как он говорит. Зачем, мол, они молодежной газете? А к тебе, как к предполагаемому автору, он отнесся, пожалуй, и с одобрением». «Выдумываешь», — засомневался я. «Выдумываю, не выдумываю, а собирайся в Соликамск. Так сразу мне надо договориться с Зинаидой Евстафьевной. Договаривайся и не выдумывай себе препятствий. Я тебя не гоню. Неделю-другую терпит, но и откладывать нельзя. КВ забудет, а второй раз я из-за тебя к нему не пойду». Я присел. Мне бы сейчас же отправиться к начальнице с уговорами отпустить меня на 10 дней в пермские страны, а я оробел и призадумался. Солонку не переставлял, а держал ее на весу, сжав ладони. Стало быть, вертушку в кабинете Кирилла Валентиновича я не тревожил. Неужели черное злое будущее надо мной рассеялось? Или оно отлетело лишь на время в сторону? Что было гадать? Я рассказал Зинаиде Евстафьевне о приходе и предложении Марина. Зинаида Евстафьевна с Нинулей в последние дни вели со мной себя так, будто находились вблизи человека прихворавшего, о характере хвори которого они, впрочем, не знали и не имели надобности узнавать о ней. Это, повторюсь, меня настораживало, о чем они и сами догадывались, но развешанных в отделе невидимых веревок деликатности мы так и не снимали с гвоздей. «Мне ведь, — стал я оправдываться перед Зинаидой Евстафьевной, — из-за лучшего материала месяца полагается премия. Свободная командировка. Но если вы считаете, что в бюро проверки...» «Не раздражайся. Не раздражайся, Василий, басом вас и Железновой, Пашенной, — заговорила Зинаида Евстафьевна. — Не думай, что я ревниво отношусь к твоему литераторству. Бог тебе в помощь. Наше бюро для тебя дело временное. Только кто одобрит маринскую блажь?» КВ именно одобрил. Марин был у него. КВ сказал, пусть едет. Другое дело, что к теме культурно-спасительству он относится как к вытесыванию балбеток.
«Кирилл Валентинович, говоришь? Каширин?»
Моя начальница на людей, к ней приближавшихся, опять же, повторюсь, производила, да еще и при легендах о ней, впечатление человека, знающего о многом, отгороженном от внимания обывателей непроходимыми заграждениями, больше других и больше, чем полагалось бы знать ей. Теперь она оглядывала меня не спеша и как бы в первый раз.
«Каширин, говоришь? Это Марин сказал».
«Но Марин не из тех, кто врет. Если вы скажете, что не отпустите, я не обижусь, но в связи с премией мне надо бы...»
«Что ты, Василий, бубнишь?
Тебе надо, а не в связи с премией. Езжай, но дней через 10. Нину надо будет на той неделе показывать врачам».
Я пошел в библиотеку и взял том Костомарова. Мне думалось, что Николай Иванович более внятно, нежели другие, написал о Ермаке. Ермак Тимофеевич вообще личность совершенно неисследованная, но исследовать его судьбу и нрав чрезвычайно трудно. Степан Разин так наследил, что остался в памяти людей не только «Утесом» и «Персидской княжной», но и приличным относительно числом упоминаний в документах, а потому возможно создавать об этом кровопийце балеты и кинофильмы. Никакую волю он никому давать не желал, просто был бандитом. По моим предположениям и знаниям, Ермак Тимофеевич был добродетельнее всходившего на утес, позже обросший мохом. Но это уже дело моего пристрастия или даже каприза. Люди, посылавшие Ермака за Урал, естественно, не предполагали, к чему приведет их предприятие, а привело оно к выходу России к великому и неизвестному океану в частности. Как ни предполагал Колумб, плывший в Индию, что он откроет некий новый свет, отправляли Ермака с казаками, дабы утихомирить остяков, угрожавших пермским городкам Строгановых, и поставить крепость на реке Тобол, что и было произведено. А уж по его следам и двинулась Русь на восток и на север. У Марина была мечта пройти как-нибудь дорогой приобретателей Сибири, то есть из Усолья и Орла городка в Тобольск, уральскими реками Чусовой, Тагилом, Турой, заглядом в Верхотурье, Тавдой и Тоболом. И теперь он просил меня разузнать о возможностях экспедиции. Но это на будущее. Сейчас же мне надо было выяснить, что осталось от старины в Усолье, Чердыни и Соликамске, и в случае бед стучать по рельсу. А тогда, сидя над очерком Костомарова о Ермаке, я наткнулся на слова, мною когда-то читанные, но подзабытые, в те же дни показавшиеся мне важными. Костомаров напоминал, что мирские люди на Руси по отношению к государству делились на служилых и неслужилых. Неслужилые обязаны были платить налоги и тянуть повинности, и потому назывались тяглыми людьми. В семьях тяглых одни хозяева несли ответственность к миру. И были в семьях лица до поры до времени нетяглые или гулящие люди. И тут особенно привлекательной показалась мне такая фраза Н.И. Костомарова. Эти нетяглые люди имели право переселяться, наниматься, поступать в холопы, закладываться, верстаться в служилые люди и вообще располагать собою как угодно. «А я-то кто?» — разволновался я. «Кто я-то по отношению к государству?» Выходило, что человек служилый, но что толку от моего служения? И нуждается ли в нем и в Василии Куделине мое государство? По представлениям ловца человеков Сергея Александровича, от меня требовались бы иные усердия. То есть по Сергею Александровичу только для таких служений я и был целесообразен. А не податься ли мне в гулящие люди? Не научиться ли мне располагать собой не как кому-то нужно, а как угодно мне? Экий ты храбрец и бунтовщик, охладил я себя. То, что Кирилл Валентинович Каширин не возражал против моей командировки, еще не означало, что я мог располагать собой как угодно. Очень скоро мне было дадено ощутить это. Буфетчица Тамара впервые позволила себе появиться в моей каморке. Зинаида ушла. «Надолго ли?» — спросила Тамара. «Сказала на час. А что?» — насторожился я. «А не нуля?» «Не нуля у врачей». И Зинаида, видимо, по ее поводу двинула в поликлинику. Ну и ладно. Не хотелось бы, чтобы кто-то нам помешал. И вообще ни к чему, чтобы меня видели у тебя. Пододвинь-ка стул к двери и сядь к ней спиной, а ко мне личиком. Мне, Василек, надо сказать тебе кое о чем. Тамара явилась ко мне модным в ту пору джерсовом костюме. Тесная приталенная кофта, короткая юбка в обтяжку. С краской на лице, светло-кремовый цвет костюма совершенно не вредил восприятию еще не выцветшего загара ее колен и шеи. Выглядела она нагловато-сердито и будто бы воительницей, пришедшей к человеку, перед ней виноватому и ненамеренному виниться. При этом она явно волновалась. «Курить у тебя можно?» — спросила она. «Отчего же?» — сказал я. «Дыми хоть сигарой». «Вот что, Васенька», — заговорила она, успокоив себя несколькими затяжками. «Втравил ты меня, черти во что! Она замолчала, взглядывая на меня по-прежнему воительницей или добычицей, и, видимо, ожидала от меня то ли оправданий, то ли вопросов, скажем, «А ты что, слушала мой разговор?» и прочее. Однако благоразумие уговорило меня промолчать. Ведь мне было неизвестно о степени ее осведомленности или степени ее соучастия, впрочем, в чем. Неизвестно было пока и о цели ее появления. Даже и вопросами своими я мог проговориться о чем-либо невыгодном для себя. Вытерпев мое молчание и докурив сигарету, Тамара продолжила. «Ведь надо понимать, что если бы с тобой случилось плохое, то и мне бы не поздоровилось. Так ведь, Васенька?» И это обращение ко мне не вызвало ответа. «Так, Васенька, так!» — Тамара щелкнула зажигалкой. «И никак иначе, Васенька. Но ты, видимо, везучий. Однако сколько еще продлится твоя везучесть? 30 лет или 1,5 недели? Нам с тобой неизвестно». Я чуть было не спросил, почему именно 1,5 недели, но не спросил. «А потому, Васенька», — сказала Тамара, и пепел из нервно дернувшихся пальцев посыпался на ее колени. «Я вправе считать, что должок с тебя я получила не сполна. За тобой, и ты сам знаешь почему, еще, по крайней мере, 2 таких должка». Я оказался совершенно неподготовленным к подобному сюжету разговора. «Это не шантаж», — сказала Тамара. «Это справедливое развитие нашей с тобой реальности». Я молчал теперь уже не из-за благоразумия, а просто потому что обомлел, не мог выговорить какие-либо слова. «Пойми, Васенька, это впрямь не шантаж». Воительница и добычица ослабевали в Тамаре, она будто оробела и стыдилась своего прихода. «Просто я тобой не насытилась?» Мне стало жалко Тамару. «Пойми ты это, миленький!» — в голосе Тамары была мольба. 2 разочка всего, и более я о себе не напомню. Хоть расписку дам». «Опять там? В буфете?» — вырвались, наконец, из меня слова. «Да ты что?» — чуть ли не испугалась моему испугу Тамара. «У меня же есть комната у Сретенских ворот. Соседи у меня хорошие, и стены толстые. Из меня должен был произойти и исторгнуться по-торжественному то ли вопль, то ли стон, то ли писк. И Тамара это поняла. «Васенька, я никак не могу тебе это объяснить», — говорила Тамара. «Это не любовь. Не любовь, это какая-то жадность к тебе. Может, я больна, но это только к тебе. Я старая. Я на 20 лет старше тебя, что я говорю? Но мне кажется, что я тебе не противна. Ты любишь другую, я знаю кого. Ты сам не готов признать, кого ты любишь. А я знаю, но ее сейчас рядом нет. И ты не думаешь о ней, а я рядом. И ты меня пожалей». Тамара привезла себя на стуле коленями в упор ко мне и стала теребить мои волосы. «Хорошо», — сдался я. «За мной 2 должка, но не более». «Когда?» — спросила Тамара. «Мне надо ехать в командировку», — жестко сказал я. «Чем быстрее, тем лучше. Завтра. Вот тебе мой адрес». Тамара протянула мне бумажку. Робко трепетной просительницей она уже не была. Добычица-воительница возродилась в ней, а добыча вот-вот должна была оказаться в рысьих когтях. И Тамара произнесла приказом. «Первый-то должок возвращение его мы с тобой произведем нежно, а уж при 2-м должке, то есть 3-м, я тебя заставлю все делать, как мне пожелается».